Братья, тут два вопроса. Ну, там больше вопросов, но два вопроса, которые конкретно касаются проповеди. Поэтому я сейчас... Так, нормально, да? Ну, хорошо. Допустимо ли в проповеди употреблять слова «я думаю», «мне кажется», «наверное» и так далее? Пример. «Я думаю, что тебе хорошо будет, дорогая душа, если ты примиришься с Богом». Встречается как в русских, так и в немецких проповедях. Употреблять вот эти слова можно, смотря по отношению к чему. Нельзя тоже, смотря. Например, я думаю, что Иисус Христос – Сын Божий. Нельзя. Это неправильно. А если апостол Петр пишет, что в отношении Силуана, это кратко я написал вам, через Силуана верного, как думаю, вашего брата. Он употребляет, он думает. Так, поэтому, где, ну, это не догматическая истина или догма, в котором мы не допускаем сомнения. Конечно, там, где это утверждение основных вопросов, там мы не допускаем сомнений. В проповеди употреблять такие слова нельзя. Ну, а если, например, так сказать, наверное, у христиан была лучшая связь, чем у иудеев. Потому что вот апостол Павел в Рим пришел, уже его христиане встретили. А когда собрал он иудеев старейшин, то они говорят, мы не слышали и писем никаких не получали по отношению к тебе. Значит, ну, думаю, что, наверное, у них, у евреев была хуже. Можно так допустить? Думаю. Или, наверное? Я думаю, можно. Поэтому здесь вопрос в том, по отношению к чему мы говорим. Иногда мы что-то такое приводим, делаем свой вывод. Библия конкретно не утверждает, но мы делаем свой вывод из текста и говорим, наверное, так оно обстояло, это допустимо. А если говорить, что вот как здесь пример проводится, конечно, так не надо говорить, потому что я думаю, да тут не надо думать, надо утверждать, что душе лучше примириться с Богом, чем оставаться в этом мире. Второй вопрос. Молодой член церкви при проповеди касается трудных тем, обличая других членов церкви. Неприлично ли проповедовать о Христе, о благодати и так далее в молодом возрасте? В скобках, простые темы. Должен ли служитель поправить брата? Ну, мне кажется, что это больше утверждение, чем вопрос. Как вы думаете, братья? Надо отвечать на этот вопрос или не надо? Мне кажется, в самом вопросе содержится мнение. Поэтому, ну, с этим мнением, которое здесь высказывается, я согласен. Только не в абсолютном смысле. Действительно, молодым лучше трудных тем не касаться. Но а иногда Бог и молодым поручает. Вот Иеремия говорит, что я не могу еще говорить, я молодой еще. Он говорит, что повелю тебе, скажешь, куда пошлю тебе, пойдешь. И Тимофею было поручаемо не только проповедовать на трудные темы, а апостол Павел оставил его в Ефесе, чтобы он увещевал других, как они не должны или должны проповедовать или возвещать. Поэтому, думаю, утверждение не должно быть абсолютным, что молодым ни в коем случае. Если они правильно и доходчиво излагают и сложные темы, пусть Господь благословит их. А если в этом чувствуется, ну, как один пример проводили, молодой, 18-летний брат на проповеди говорит: «Я помню», ну, и о каком-то там событии. Но если старый человек говорит: «Я помню, у нас в молодости было то-то, то-то», это как-то еще звучит. А если тот, который только-только начал и уже приводит, что он помнит, тогда немножко оно вызывает улыбки. Хотя, может быть, и не повредит, но улыбки вызывает это. Поэтому, соответственно, возрасту, конечно, хорошо, когда, соответственно, этому. А служителю поправлять, ну, где есть отклонение, то надо и поправлять. Только не во время проповеди. Я встречал такое, и это вызывало в одном филиале. Там брат такой бодрствующий, что чуть-чуть не так в проповедь, прямо во время проповеди поправляет. Это отталкивает, и не хотят ехать посещать этот филиал братья. Да, там неприятности одни будут. Так делать, конечно, не надо. А после проповеди подсказать, это уместно, направлять в доброжелательном тоне, конечно, не с укором, а так поправлять, чтобы чувствовали, что хотят помочь ему. Вот это, так поправлять, я думаю, это вполне хорошо и уместно будет.
Вот первое послание Коринфянам, 5 глава. Но здесь он говорит о этом грешнике, такого, которого и среди язычников не слышно. Вот он говорит с 3 стиха: «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти». Вот здесь можно обратить внимание, он-то говорит, что я уже решил, что это необходимо. Но не то, что он сам объявляет его, а совместно с вами. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа». Значит, решать этот вопрос будет в их собрании вместе с ними. Вот поэтому, ну, на этом основании можно вполне говорить, что даже апостолы, то они это решали вместе с церковью. Так и в наше время именно церковь поместная, где он является членом, там принимается решение о наказании.
Мое присутствие среди вас, братья, имеет и, может быть, положительную сторону, но явно имеет и отрицательную сторону. Отрицательный в чем? Братья отвечают на вопросы, смущаются в моем присутствии, я так почувствовал. Поэтому стараются все записки передавать мне, если бы меня не было, бы они бы отвечали, потому что, я думаю, они знают. Ну, все мы имеем какое-то понятие, и у каждого может быть понятие несовершенное, да? Поэтому мы стараемся находить ответ, отвечать как-то, а иногда не беремся, говорим,
Не знаю, не понимаю этого. Но тут у меня в данном случае такой именно вопрос, который затрудняет. Его уже не раз задавали, и у нас там задают его вопрос. Значит, в чем трудность этого вопроса? Евангелие от Матфея, 5 глава, 19 стих. Как понимать место Писания? Речь идет о неправильном учении. Вот стих этот, о котором вопрос, он так гласит. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ну, в чем трудность вопроса? Если он нарушит и научит людей, ну, действие довольно серьезно отрицательное действие, да? Ну, все было бы понятно, что это делать нельзя, и, ну, вот здесь вот такой тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Вот это, ну, смущает. А как же он оказался там, если он так вот нарушает, еще и других учит? Если только сам нарушил, ну, может быть, помилует его Господь. А еще учит других. Вот это смущает. Как это объяснить? Уверенное объяснение, братья, я не имею. Но некоторые мнения можно высказать. Если кто имеет уверенное объяснение этого места, можно поделиться. Но мнение какое может быть такое, что здесь тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Тут не говорится, что он там будет. Царстве Небесном. А просто в Царстве Небесном о нем будет вот такое мнение, или вот такое провозглашение, такое утверждение, что тот человек, который вот так поступает, о нем в Царстве Небесном будет вот такое утверждение. А, ну, так оно или не так, я не берусь утверждать. Если есть более приемлемое объяснение, я думаю, можно будет высказать его. Как, братья? Во всяком случае, Слово Божие не дает нам повода, в этом мы можем быть уверены, братья, нарушать заповеди Господни спокойно и беспечно, да еще и других так учить. Это серьезное, и этого никак делать не надо или нельзя. Это будет так. Вот тут два таких вопроса, они немножко вот по теме вопрос. Были ли в истории братства моменты, когда служители Совета Церквей и всех Б исключали друг друга без решения на то поместных церквей? Значит, я не помню, не знаю такого, чтобы в масштабах всех Б отлучали братьев из Совета Церкви. Отлучали, ну, на местах это было, и группами отлучали. А в целом отлучать группами – это плохо. Это плохо. Обычно надо каждого человека рассматривать отдельно. Может быть, на одном членском собрании по одному делу рассмотрят и двоих, троих братьев, но в целом просто общее суждение о группах, и все заодно 18 человек, как это было в Джамбульской церкви, то так делать не должно. Ну, были отлучения на местах много. В самом начале движения со стороны всех Б. Со стороны служителей Совета Церквей, думаю, это больше нас интересует, да? Значит, сначала была инициативная группа,
Я думаю, мы знакомы. Почему называлась она инициативная группа? Она подала, эта группа братьев, они подали предложение или идею, или призвали что, к съезду, чтобы организовать съезд. Потом некоторое время это была инициативная группа, когда пошли заявления, и тогда они собрали братьев, много, сколько могли, служителей и братьев-проповедующих, и организовали оргкомитет, то есть организационный комитет для руководства, вот это, организовать съезд и руководить этим съездом. Это и инициативная группа, и оргкомитет, это они находились еще в этом братстве всех бы. Разделения не было. Хотя были отдельные, вот где отлучали, другие вместе с ними отходили, были отделения на местах, но разделения братства не было. Это считалось одно братство. А уже с организацией Совета Церквей, что... Движение началось в 61-м году, а Совет Церкви был избран уже в 65-м году только. То это уже обозначало организации нового союза, отдельного от всех бы. То мы находились внутри того союза, хотя с разными мнениями и разные общины, но были в одном союзе. А образованием Совет Церквей, избрание его, это обозначало и это ознаменовалось тем, что теперь два союза самостоятельных. Всех Б и Совет Церквей. Так вот, со стороны служителей Совета Церквей и Всех Б взаимно как бы исключали друг друга или нет. Совет Церквей не делал этого. Но когда еще был оргкомитет, были протоколы об отлучении ответственных работников всех Б и некоторых старших пресвитеров. Почему это возникло? Оно как бы, ну, нарушение вот этого правила, о котором мы сейчас говорили, что только членами то есть собранием поместной церкви исключается своих членов. Здесь были собраны списки с росписями членов церкви на местах, которые были направлены в оргкомитет, и они рассматривали вот эти заявления и те свидетельства, которые имелось. Потом объявили отлученными определенных людей. Оно больше носило такой характер. И сегодня, на сегодняшний день, мы иногда, ну, как исключение, бывает такое. Ну, например, явно служитель какой-то группы или церкви, он претендует на влияние, старается влиять на окружающих, а в его церкви поместной его полностью поддерживают. И доступа, чтобы остановить это, нету в поместной церковь. Тогда принимает такое решение, это как исключение очень редко, что вот такой-то или брат, или служитель, вот такой-то, мы по его делам, такими-то делами, на основании такого места Писания, мы относимся к нему как к отлученному. В частности, такое в наше время было выражено отношение к лузянину. Ну, это сотрудник Петра Даниловича, очень влиятельный, видно, на него влияет довольно сильно. Но в его поместной церкви ну, доступа такого, чтобы принять такое решение, там не было. Сама церковь, она тоже не была. Хотя там сейчас довольно многие отделились от этой, от его церкви в Чебоксарах, которые, ну, перешли к, к братству. Ну, и о нем было такое решение или такое объявление, что мы относимся к нему как к отлученному. Но это не значит, что приняли решение об его отлучении. Это бывает иногда необходимо, чтобы определить свое отношение. Это так было и в оргкомитете, поскольку явное отступление, а как к ним относиться? Приветствовать его, вот работников всех бы, или некоторых старших пресвитеров. Потом, вот эти старшие пресвитеры, хотя они жили в том или другом городе, они были направлены туда от, от всех бы, как уполномоченные от всех бы. И даже не являлись членами церкви в этой поместной церкви. И поэтому как никто практически никакой управы. Ну и тогда было вот так объявлено по тем спискам и подписям, которые были собраны. Протокол, может, вы слышали, это был протокол номер 7. Ну, об этом иногда говорят, с упреками часто всех бы вот отлучали. Ну, вот такое явление имело место. Вот насколько оно сейчас, ну, справедливо, несправедливо, но тогда нашли такую необходимость, чтобы, ну, определить свое отношение к этим отступникам, которые, ну, влияли на народ Божий. И вот такое явление имело место. Ну, и еще один такой вопрос. Как стоит совет церкви ЕХБ к меннонитским церквям в Германии? Насколько мне известно, что их корни лежат в регистрированных церквях в России. Но меннонитские церкви, они не все одинаковы. Видно, это, я так понял, имеется в виду вот этот союз или братство меннонитских. Есть меннонитские церкви, которые не состоят в этом союзе и не состоят в этом братстве. Поэтому о них особый разговор. А вот если это относится к этому братству меннонитскому, который фаст руководитель, да, это, вот насколько я, как член Совета Церкви, знаю, у нас никаких официальных отношений нет, ни отрицательных, ни положительных. Просто мы, ну, не, как, ну, не наши пути нигде не перекрещиваются, мы не с ними, нам и не приходилось принимать о них каких-то решений, мы с ними не сотрудничали никогда, как вот, ну, с братством Рефиниуса или Шмидта мы тесно сотрудничали, и до сих пор вот так вот оно в какой-то степени имеется. А в отношении этого меннонитского братства у нас никогда не было никаких, ну, отдельной встречи там или быть в их общинах, отдельным служителям Совета Церквей приходилось. Ну, и там церкви, они очень разнообразные. Похоже так, что большинство из их членов, они действительно из зарегистрированных церквей. Ну, а есть из зарегистрированных церквей, наверное, и ваших братствах, да? Здесь, в Германии. И есть некоторые хорошие души, хорошие семьи, и оттуда вышли. Поэтому, только по этому признаку определять их. Мы, ну, и не возникало необходимости как-то выразить свое отношение. Есть еще меннонитское братство или омское братство у нас там, в России, в Омской области. Это они тоже как братские меннониты. Но с ними они сначала были льнули к Совету Церквей, были очень расположены, они их преследовали, они не регистрировались, это вначале так. Потом, когда ихний руководитель, он был тоже, судили его и отпустили, другого осудили, а его оставили на свободе, и пошло у нас натянутость с ними. Ну, так как-то вроде бы тоже таких столкновений не было, пока не стали выходить из их братства, стали некоторые выходить и заявлять о своем желании присоединиться к братству. Это там Миролюбовки или там других было. Тогда пошли натянутости, и теперь у нас фактически с ними натянутые отношения. Они обвиняют нас, что мы принимаем тех, они, у них такая практика, отлучать, если отходят от них, пусть даже стараются самым мирным путем идти, у них такая практика, таковых отлучать. Ну, а поскольку мы видим, что основания для отлучения нет, и принимаем их в наше братство, то это уже, соответственно, тогда обвинение на нас, что мы принимаем их отлученных. И вот поэтому у нас фактически сейчас такие взаимоотношения. Хотя мы не вторгаемся в их общины, они не вторгаются в наши общины, но на основании вот этого происходит натянутость. Вот примерно то, что можно сказать о общинах. Вот это три вопроса.